Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что читают россияне и как изменился круг их чтения за последнее время. Именно этому посвящено одно из свежих исследований Левада-центра. У нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Наталья Зорко. Здравствуйте, Наталья. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radiodefissvoboda.ru. Вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Пожалуйста, расскажите нам о том, что читаете вы. А слушателей на нашем форуме в интернете я спросила, стали ли вы больше читать за последние 10 лет. Начну с этих сообщений. Нина из Шумвальда. Читала и читаю всегда много, бумажные журналы, газеты, книги не меньше с наступлением интернета, а может и больше. Да и вообще это одно из моих любимых занятий – узнавать новое. По-моему, замечательно. Ами из городишка в Подмосковье. Разве что в интернете, если считать бумажные книги или газеты, то нет. Наелась выдумками. Больше всего читаю новости, аналитические статьи. Валентина Заванова. Читал много всегда, и сейчас особенно. Хочу надышаться перед смертью. Русский, украинский, английский, немецкий, французский. Сейчас читаю Библию в переводе Мартина Лютера. Великая книга. Чтение в нашей клептократической стране единственное отдушно, чтобы не сойти с ума. Нарине из Санкт-Петербурга. Нет, потому что нечего читать, да и времени нет. А если удается выкрыть его, сижу в интернете, общаюсь с мужем. Мы живем в разных городах. Да, это ситуация серьезная. Понимаю вас, Нарине. Александр из города Нижней Нары. Ищу только... Ой, да, хорошо. Ищу только аутентику, мемуары, письма, свидетельства. Все остальное читать тяжко. Чернуха, мазохизм, стёб, приколы. А главное, сплошная риторика, трёп. Женя из Берлина. К сожалению, практически перестал. Не потому, что нечего, а потому, что книги уже несколько лет заменяют ваше интернет-радио. Слушаю «Свободу» в любую свободную минуту. Перед сном беру в постель компьютер, как раньше брала книгу. Но Дина Рубина – ваш главный конкурент. Наталья, как прокомментируете услышанное?
Ну, может быть, сначала пару слов сказать о том, как вообще изменилась картина интенсивности чтения. Мы имеем возможность сравнить с 5-летними давности данными. И в целом нужно сказать, что доля... Причем я хотела бы рассматривать чтение в самом широком смысле слова, то есть и как чтение книг в широком смысле слова, как чтение журналов тоже и газет. Так вот, чтение в целом сократилось по всем типам печатных изданий. Сократилось чтение газет больше всего, где-то примерно на 28% стали меньше читать в совокупности люди газеты. Сократилось чтение журналов тоже на четверть, стало людей меньше читать журналы. С книгами ситуация несколько лучше, где-то на 20% людей стали меньше читать книги. Но что важно, что за эти 5 лет, причем сильный такой обвал произошел именно за последние 3 года, вот с 2005 нашего исследования года к 2008, сократилась доля постоянных читателей. То есть можно это интерпретировать в том числе и так, что чтение постепенно, мы и раньше об этом могли говорить, теряет свою как бы культурную отмеченную значимость. Чтение теряет отмеченность культурного поведения. Это уже не такая ценность, какой она была при советской литературной культуре. И поэтому многие люди, они как бы либо для них это не настолько важно, и они говорят, что они читают иногда, но они не являются постоянными читателями, либо они просто перестают читать, переключаясь на другие какие-то источники информации.
А как вы полагаете, с чем связаны такие перемены именно в последние 3 года?
Мне кажется, это говорит... Ну, во-первых, речь идет о том, что все эти процессы, эти тенденции, которые мы отслеживаем на самом деле с начала 90-х в чтении, они как бы идут на фоне разложения прежних институтов советского общества. Системы пропаганды, системы образования, системы школьного образования. тут можно выделить несколько наиболее важных моментов. Это, во-первых, наверное, уход как бы со сцены такой авторитетной группы населения, как образованная интеллигенция, которая задавала авторитетность, ценность чтения, задавала образцы чтения, уход со сцены ее литературоцентрической идеологии, соответственно, поскольку интеллигенция как бы строила всю свою жизнь вокруг литературы, и такое образование во многом строилось. Вот. Распад толстых литературных журналов, это где-то к середине 90-х годов мы это зафиксировали, эти процессы. Разгосударствление системы книгоиздания. Сейчас примерно 90% всей книжной продукции издается независимыми издателями. И, как правило, впереди идут менеджеры, издатели нового типа, которые заинтересованы в быстром как бы издании, в быстром обороте средств, в быстром повороте получения прибыли, ориентированы они на самые массовые, самые такие распространенные, самые упрощенные интересы читательской аудитории. А такой интерес фиксировался к жанровой развлекательной литературе, он был фиксировался уже по нашим исследованиям и в конце 80-х годов. Но вот именно по этому пути основная часть книгоиздателей пошла. То есть она как бы работает на этом поле. И в картине массового чтения мы и видим на протяжении многих лет предпочтение именно жанрово-серийной литературы, где в каком-то смысле нет авторства, и в каком-то смысле это смыкается с телевидением. То есть это такое сериальное чтение.
А вот, кстати говоря, влияют тут, как вы думаете, телевидение, интернет? Может быть, это именно они вытесняют книги из поля зрения современных россиян?
Ну, насчет того, что телевидение влияет, это, я думаю, да, но это как бы более широкая проблема вообще того, что происходит с нашим обществом, которое полностью, оно действительно в каком-то смысле может уже обходиться без печатных источников. Телевидение как бы замещает для него все. Если мы посмотрим структуру досуга массового, то телевидение стоит на первом месте, то есть там 80% россиян ежедневно смотрят телевидение, далее следует радио где-то 40%, далее следует чтение газет, но это отдельная тема, потому что в основном это такие развлекательные, скандальные, таблоидная печать или местная печать. И на последнем месте стоят книги, то есть ежедневно читают книги где-то порядка 14%
людей. Ну да, то
людей.
Есть телевидение самое простое, самое доступное.
Самое простое, не надо напрягаться. И поскольку и в чтении как бы превалируют такие развлекательно-эскапистские, что ли, настроения, то есть читают в основном, чтобы развлечься, отвлечься, помечтать. Такое как бы поисковое чтение, оно как бы на заднем плане, оно очень фрагментировано, оно существует в очень малых группах, которые совершенно изолированы друг от друга. То есть новые как бы значения, новые смыслы, новые культурные значения не попадают в общее поле, они не становятся как бы событием для более широких читательских аудиторий. Общество поделено, оно как бы самоизолировано на мелкие группы. То есть идут два таких важных процесса. С одной стороны, фрагментация образованной среды, которая группируется вокруг небольших журналов, почти вообще вот как бы групповых, почти кружковых, да, или каких-то типов изданий, или каких-то авторов. И с другой стороны, вот эта массовизирующаяся, стандартизирующаяся общая публика, которая читает примерно одни и те же книги, и которые, кстати сказать, этим не очень довольны. То есть сказать, что люди довольны тем, что они читают, ну, это не совсем так. Так же, как люди и недовольны тем, что они смотрят. Но это такой пассивно-адаптивный тип культурного поведения, зависимый такой от коммуникатора, как бы.
Вот для вас лично, как для ученого, миф о том, что Россия самая читающая страна в мире, когда перестал существовать?
Ну, вообще он давно перестал существовать. Мы с моими коллегами, вот так получилось, что мы занимаемся чтением уже, наверное, где-то с середины 70-х годов. Что вкладывать в этот миф? В каком смысле самые читающие? И тогда в чтении массовых читателей библиотек мы могли вычленить и увидеть, что самым популярным спросом большим пользовался именно скорее жанровая литература. Литература о войне, о любви, о семье. То есть люди вычитывали из того, что было, как раз то, что как бы потом они получили уже в этой новой массовой литературе. Напомню. Да, классикалистская ориентация, как бы вот интеллигенция, она была такая во многом навязанная для людей. И сейчас мы видим как раз ее разложение.
Напомню, что рядом со мной в студии Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, на волнах Радио Свобода, программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Читаю «Континент» и иностранные СМИ в интернете, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Юрий из Мытищ. Стал читать гораздо больше, но в основном благодаря интернету. Мне уже за 50, я из поколения обворованных читателей. Приходится наверстывать. Марина из Москвы. Я всегда, то есть с 7 лет, читала много в книгах и нахожу больше друзей и единомышленников, чем в жизни. С возрастом, правда, это становится все труднее. Повышаются требования, может быть. Но так как я читаю на двух языках, русском и французском, возможности у меня в два раза больше. И давайте послушаем голоса россиян. Книги каких современных писателей вы читаете? Опрос на эту тему Радио Свобода провело в Подмосковье.
Очень люблю читать Варлама Шаламова, колымские рассказы. Ну и написано для того, чтобы мы читали, чтобы больше этого не было. Это ужас сталинских времен. Но я постоянно перечитываю рассказы Шолохова, донские рассказы. Шукшина очень люблю рассказы. Великолепные рассказы. Особенно мне нравится рассказ «Верую» Виктора Астафьева, Валентина Распутина. «Живи, помни» — прекрасный роман. Я считаю его современным писателем.
Классику Стругацкие, такие вещи. Допустим, Пелевина.
Ну нет, современные читаю, но как-то я их не очень не люблю.
Никаких не читаю сейчас. Некогда, правильно, мне работать, спать надо.
В настоящий момент я, конечно, читаю русского, но не современного, а Чехова. Рассказы. Очень вещь такая интересная, ну, актуальная.
Я вот книгами торгую. Я вам скажу, что сейчас одну чернуху-порнуху покупают, иногда «Животный мир». А современные, я не знаю, может, вы мне сами подскажете. Кто не спрашивает?
Ой, ничего не читаю, ничего не читаю. Некогда. Газет, журнал просматриваю, а так очень, работы много. Не до книг.
Я вообще не читаю.
Набокова читала, Лолита, Пелевина. Просто потому, что модно, все читают. Сейчас Донцова читаю, вот эти иронические романы. Я уже 15 книг прочитала.
Читаем только маленькие вот эти, как мыльные оперы, вот эти маленькие книжки иностранные. На русскую литературу у нас времени хватает, да газеты.
А дети вообще ничего не читают, и не заставишь.
В данный момент читаю Булгакова, «Мастера Маргариты».
А что я читаю, я даже не запоминаю. Потому что они все на одно лицо. Или детективного характера, или авантюрного содержания, или что-нибудь из каких-нибудь криминальных событий. В общем, они совершенно не запоминаются.
У меня книжка сейчас лежит, Карышев, «Люберецкая братва». Ну, это о мафии, о бандитах. Я читал у него уже пару книг. Мне сказали, вот это достаточно хороший.
Про нашу жизнь. Вот, например, последняя книга Марининой. Сколько я прочитала, полкниг, там детектива еще нету. Но именно вот про наше время... 45, то есть там становление человека вот именно в 70-х годах, то есть просто приятно вспоминать.
Ой, сейчас никаких, не досуг до них.
Акунина читала в последнее время, потом Донцова там всякое разное, Маринина.
Акунина недавно читала, отвлекает от современности.
Голоса жителей Подмосковья записал корреспондент Радио Свободы Вера Володина. Вот последнее высказывание характерно, читаю, потому что отвлекает от современности. Чем-то надо отвлечься, вот, соответственно, выбираются книги,
на
которые...
самом деле это действительно такой вот ведущий мотив в чтении, поэтому люди, как раз отвечавшие в основном на этот вопрос, они не называли, собственно, ну, там, за исключением нескольких имен, да, там, скажем, Пелевина, хотя это тоже, в общем, такая специфически раскрученная уже в последнее время фигура автора, но в основном они упоминали именно жанровую серийную литературу, которая к современности, конечно, имеет очень косвенное отношение. И люди читают ее с другой мотивацией. Другое дело, что это задача для социолога литературы, как раз посмотреть, что происходит вот в этом массовом чтении жанровой литературы, почему именно так важен для читателя вот этот жанр и тип литературы, что он вычитывает и как это соотнесено с современностью. Но как бы сам читатель при этом, он мотивирован другим. Это скорее такое эскапистское поведение, отвлечься, уйти от современности, не разобраться в ней. То, что мы можем называть там, хоть пусть и оценочно современная русская словесность, да, российская словесность, там поэзия, зарубежная словесность, интерес к ней как был мал, в начале там, 90-х, в середине 90-х, то это где-то 5-6% опрошенных более или менее там, обращаются к этой литературе. Так он и не растет. А вместе с тем, то есть интерес к современности не растет, интерес серьезный к истории тоже не растет, потому что предпочитают в основном такую авантюрную билетаризованную историю, такую приключенческую. А интерес там к мемуарной литературе, к документальной прозе, он тоже особенно не фиксируется. То есть это возникает такая конструкция общества, которое хочет все время забыться, хочет бежать от современности и хочет как бы и бежит от своего прошлого тоже, потому что такая билетаризованная история, она не имеет отношения к реальной истории, а без ее проработки этой истории невозможно понять и нынешнюю современность. Это и говорит о состоянии общества.
Вот в этом опросе подмосковном одна девушка сказала, читаю Пелевина просто потому, что модно. В какой степени, по вашим наблюдениям, мода влияет на круг чтения россиян?
Ну, мода, конечно, влияет, особенно такой модный феномен модного чтения, особенно в крупных городах и в такой более обеспеченной молодежной среде, он сложился. Под это уже подстраиваются крупные книжные магазины, которые как бы выставляют полки таких модных бестселлеров. Туда попадает гламурная литература, имена раскручиваются специфическим образом через СМИ. То есть авторитеты складываются по-другому, не так, как прежде. И отделить, и большое значение тут играет и глянцевая печать, на которую ориентирована, ну, так называемая глянцевая печать, да, на которую ориентирована доходная, такая успешная молодежь крупных городов, для которых эта же печать и является источником информации о книгах. То есть они как бы живут в таком своем закапсулированном каком-то мире. Тут вообще важно отметить, что для основной массы каналы информации о книгах сократились предельно. То есть в основном они ограничены кругом своих знакомых и близких. Такие прежние авторитетные станции, как школа, система образования, как профессиональный круг, они утратили свое значение почти полностью. Там из СМИ узнают о книгах, даже в образованных группах читателей, лишь незначительная их часть. То есть читают то, что продается, читают то, что находят, и читают то, что находят у своих знакомых. Это говорит как раз о том, что прежняя система литературных... Ни о какой литературной критике тут уж вообще говорить нечего. Ну, вот это как раз связано с тем, что утратилась роль литературных толстых журналов, да и общественно-политических журналов не возникло таких, какие могли бы, казалось, возникнуть вот тогда в начале перестройки, журналы типа тогдашнего «Огонька» там, или других, которые могли бы, в принципе, развиться до такого типа западного журнала, как «Штерн», «Шпигель» или «Фокус», которые вот такие универсальные журналы для широкой аудитории, которые выдавали обзоры культуры, и общества, и политики, и экономики. Объединяли бы тем самым общество.
С пейджера. Мы читаем «Советскую Россию» и «Правду» давно и много лет. Они освещают объективно политические события. Почему об этих изданиях не сообщает «Радио Свобода»? Спрашивает Светлана Владимировна. Ну вот, Светлана Владимировна, мы сообщаем об этих изданиях, о том, что вы читаете именно их. Лолита из Улан-Удэ пишет. Люблю читать тех писателей, которые не просто пишут, чтобы писать, а пишут, чтобы их читали. Такие есть, но их немного. И хорошо, что немного. В этом состоит их уникальность. Евгений из Санкт-Петербурга. В общем, меньше читать явно не стал. Книги покупаю регулярно. Начав изучать английский язык, стал больше читать англо-американской классики. Уолт Уэллс, Дюмурье, По. Василий из Кемерово. Больше перечитываю «Астафьев», «Конецкий» или «Записки о Сибири». Владимир из Луги. Да, пожалуй, стал больше читать. Только интенсивность чтения возросла скорее с 86-87 годов, с началом перестройки. С 90-х годов изменилась структура чтения, в основном литература по специальности. Меньше читаю периодики в бумажном варианте вследствие ее дороговизны и доступности интернет-изданий. Ну, интернет, конечно, тут влияет, Наталья, да, очень сильно.
Да, ну, про интернет тут он периодически всплывает, но, во-первых, надо сказать, что пользование интернетом, это означает просто расширение количества каналов получения изданий в другом виде. То есть нельзя сказать, что люди, читающие в интернете, меньше читают. Как раз наоборот. Тут действует правило Матфея скорее. То есть много читающие еще больше читают. Сказать, что интернет в смысле носителя вот, конкурирует как-то с книгой, пока очень сложно. Очень незначительное количество людей там скачивает литературу. Это пока там небольшие проценты. Или читает тексты в интернете. Их пока не так много. Все-таки тут какой-то особой конкуренции нет. Я бы говорила о том, что это как раз расширение возможностей. Это одно дополняет другое.
С пейджера Виолетта пишет: читать стали мало. С ностальгией вспоминаются времена, когда на каждой квартире было несколько почтовых ящиков с перечнем разных газет. Как было тепло, даже солнце светило по-особому, все было надежно, люди любили друг друга, была дружба, ни о каком зле теперешнего масштаба и не помышляли. Но мне кажется, Виолетта, вы все-таки несколько идеализируете те времена. Дмитрий из Москвы. Меня раздражает эзотерическая целительная литература, которая среди женщин размножается как письма счастья. А вас, Наталья, она раздражает?
Ну, раздражает, не раздражает, но это действительно, в общем, такая статья, да, тип такой литературы, которая пользуется. Вообще чтение вот не и художественной литературы, и не художественной, оно имеет женский профиль, что тоже говорит о таком пассивно-адаптивном, я не против женщин, поведении, но свойственным больше женщинам. Они больше озабочены там проблемами дома, семьи, психологии отношений, причем очень легко это переходит в такие эзотерические сферы или в какие-то нетрадиционные сферы. И такая... Но это, кстати, говорит о том, что плохо работают институты, другие общества, что плачевное состояние системы здравоохранения, образования и так далее. Такие уходы в поиски нетрадиционных средств лечения, они, конечно, связаны и с этим. Недоверие к врачам хотя бы просто-напросто.
Наталья, а поэзию читают?
Поэзию читали мало всегда и по-прежнему читают мало. Это где-то там, ну вот... в пределах 3-4% опрошенных, да, причем это чаще такие девушки, так что скорее мы ловим. Ну, тут надо понимать, что мы, конечно, средствами массового опроса мы ловим такую и, собственно, более массовую аудиторию, но важное как бы наблюдение за последние годы заключается в том, что если мы в начале 90-х, вот в этих массовых опросах, мы фиксировали так называемых лидеров чтения, то есть те группы там, с высшим образованием, с большими библиотеками, которым было свойственно подхватывать вот, от более продвинутых, от тех культурных групп, которые размечали культурное пространство, подхватывать эти образцы, читать, распространять их дальше, то сейчас в наших опросах мы этих лидирующих групп, как бы следующих, не ловим. То есть люди с высшим образованием, они стали меньше читать, они стали читать то же самое, что читают все. Они как бы все меньше выделяются из массы. Это и говорит о процессе вот такой массовизации, стандартизации предпочтений.
А вот из поэзии что читают, интересно?
Ну, вы знаете, я по-другому вам отвечу. Вот мы задавали такой вопрос, и как бы этот будет тоже ответ. Назовите наиболее значительного поэта или писателя 20 века. Значит, половина опрошенных затруднилась назвать кого бы то ни было. На первом месте оказался Есенин, на втором Солженицын, это по 10%. Дальше туда попал Лев Толстой, дальше туда попал Пушкин, как великий поэт 20 века.
Хорошая компания.
Да, Булгаков, там Маяковский, и это все, собственно. То есть это даже школьный набор разрушается. Еще меньше люди могли сказать о тех книгах, которые повлияли на их жизнь.
Спасибо, Наталья. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». В питерское отделение мемориала пришли люди в масках и внесли собранный за 20 лет архив. Блогеры пытаются поддержать мемориальцев. Гость в студии «Радио Свобода» Елена Калужская. И на этом мы завершаем. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». В ней участвовала Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. Храм Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, посетили уже 1000 человек. Желающие проститься выстаивают многочасовые очереди. Президент России Дмитрий Медведев в своем указе предложил в день похорон Алексея II, 9 декабря, отменить развлекательные мероприятия. Российский грузовой космический корабль «Прогресс М-65» затоплен сегодня в Тихом океане, в районе, удаленном от судоходных путей. На борту находилось более тонны отходов с Международной космической станции. В Якутии в 50-градусный мороз остались без теплоснабжения жители поселка Якокит, более 330 человек, треть которых дети. Подача тепла отключена из-за аварии на теплотрассе. В поселке объявлена чрезвычайная ситуация. Туда направлены оперативные группы МЧС. В Москве у входа в парк Кузьминки обнаружены фрагменты взрывного устройства. По данным правоохранительных органов, вес взрывчатого вещества составляет около 2 килограммов. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. Тяжелые ранения получили 3 полицейских, 2 нападавших задержаны, еще 4 разыскивают. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погиб полицейский, сожжены более 60 грузовиков. По словам представителей полиции, около 30 вооруженных человек напали на автобазу под Пешаваром. Иранские военные сообщили об испытании новой ракеты класса «Земля-Земля». Иранские СМИ сообщили, что в субботу ракета среднего радиуса действия была пущена с борта военного корабля и поразила цель на расстоянии 30 километров. В Китае государственные СМИ подвергли критике Николя Саркози за встречу с Далай-ламой. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Добрый день, уважаемые слушатели. На волнах Радио Свобода, как обычно в этот час, мы представляем вам программу «Радиоблог». У микрофона в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
А в гостях сегодня у нас Елена Калужская, известный блогер. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такая серьезная довольно тема, она, с одной стороны, актуальная, но, с другой стороны, все-таки слишком глобальная, чтобы о ней так уж прямо умолчать и не обсудить. В отделение мемориала Санкт-Петербурга пришли некие люди. Люди были в масках. И унесли они не больше, не меньше, как собранный за 20 лет архив. А блогеры, естественно, пытаются поддержать мемориальцев. И вот с Еленой сегодня мы об этом поговорим. И о ситуации, и о возможной поддержке. Я напомню, что у нас работает телефон прямого эфира. Наш номер плюс, 8 800 200 ровно 2212. Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 2212. Телефон бесплатный для жителей всех российских регионов. Пожалуйста, звоните, постараемся на ваши вопросы ответить.
Насколько я помню, само по себе вот это печальное событие, которое выглядит скорее как налет, да, на офис Петербургского мемориала, произошло в четверг. Уже в четверг и в пятницу в огромном количестве блогов появилось... Люди просто перепечатывали заявление о том, что произошло, и это был жест поддержки, безусловно. И в том числе и в твоем блоге тоже было это заявление. Я его первое увидела, по-моему, в блоге у Льва Рубинштейна. А потом я посмотрела, что действительно оно было опубликовано очень много раз, и дискуссии какие-то возникли. Короче говоря, хотелось бы об этом поговорить, потому что мемориал, организация, в общем, с уже довольно солидной историей и делающая, на мой взгляд, совершенно важнейшее дело сбора информации о том, что произошло. Я знаю, что они занимаются не только этим, но вот эта часть их работы нас, пожалуй, больше всего интересует. Что там было поводом? Там речь шла о какой-то публикации. Честно говоря, вот с этим я не очень разобралась.
Ну да, на самом деле вот надо четко понимать, что именно произошло. Угу. Вот была некая публикация в некой газете. Эта газета, ну, скажем так, черносотенного толка. То есть угу. она, в принципе, как бы не может иметь отношения к мемориалу. И более того, письмо, вот текст сам, угу. к которому есть претензии, как к экстремистскому, угу. он, собственно говоря, антисемитский.
В этой газете, да?
В этой газете, да. Угу. А подозрения, которые пали, ну, я не знаю подробностей, но на самом деле вот при обыске, кроме угу. системных дисков, унесены не архивы. Архивы, вот то, что бумага, это все осталось. Но дело в том, что унесены системные блоги, а то, что делается в интернете мемориальцами, это огромная работа, это составление списков, это такая штука, где, например, человек может задать фамилию своего родственника и получить данные. Вот это
я так делала, да.
Да. К сожалению, это очень трудно делать. Для этого нужны хорошие специалисты. На это потрачено очень много сил и времени. Это люди, которые работали за очень маленькие деньги, вот надо сказать. То есть это как бы такие подвижники. Вот их работа унесена. К сожалению, тут есть две опасности. Во-первых, это может пострадать, потому что, в общем, системные блоки, винчестеры, которые они забрали, это ничем не защищено, это просто вот взято и унесено. Это uh-huh. без коробок, без футляров. Это даже просто хранить нужно в особых условиях. А они, понятно, то есть как это uh-huh. в милиции будет, непонятно. Это раз. Во-вторых, uh-huh. вот насколько я знаю, милиция очень не любит возвращать изъятое. Когда дело касается
обратно получить целое
что-то. Я знаю несколько случаев, как люди обивали пороги, и это просто исчезало угу. в милиции. Угу. Обычно милиция зарится на оргтехнику дорогую. К сожалению, угу. то есть то, что она делает при обысках, в общем, с какой-то стороны, безусловно, грабеж. Но тут еще речь о том, что бесценная информация на этих на этой
оргтехнике. Ну да, ценность представляет не да. носитель, а то, что на этих носителях записано. Да.
Это раз. Значит, угу. во-вторых, сам обыск – это удивительная ситуация, потому что вот представьте себе в помещение на первом этаже, ну, такое, не очень большое, врываются 7, например, человек, часть из которых в масках. В помещении в это время находится одна средних лет женщина и 4 девочки-волонтёра.
Так.
Значит, тут же обрезаются провода телефонные. И всякая связь прерывается, запрещается звонить по мобильникам. И начинается обыск. Понятые стоят в прихожей. Когда приходят в себя волонтеры и сотрудница, они начинают возмущаться, что, например, понятые топчутся в прихожей и совершенно не наблюдают за происходящим. Они же для этого приглашены. Понятой пытался побить девочку-волонтера за то, что она его пыталась пригласить, в общем, заняться тем, на что он согласился. Но там очень много неприятных таких свинцовых мерзостей, которые произошли. В общем, они для наших правоохранительных органов нормальны. Меня, например, поражает, что они были в масках. Вот меня как человека, блогера и того, кто когда-то там работал в мемориале и писал о праве несколько лет, я не понимаю, зачем правоохранительным органам туда, где нет вооруженных людей, ну, как бы заведомо, угу. приходить в масках. Чего они боятся? Что их опознают? Что да, эти волонтеры...
Мне кажется, это скорее психологическое давление какое-то. Недаром вы говорите, что сотрудница пришла в себя через некоторое время.
Ну,
ну вообще, когда вам в помещение врываются вооруженные люди,
тем более
то
в масках.
Как-то испугаешься.
Это дополнительный фактор, конечно.
С одной стороны, так. А с другой стороны, вот я, например, сидела на суде об избиении человека в участке, и его били 4 человека, и женщина этим руководила, полковница такая. Так вот, он опознал только 3, и судили только 3. А последнего 4-го он просто не видел, потому что очень трудно видеть лицо человека, когда ты лежишь в противогазе на животе, и у тебя между руками и спиной засунута табуретка. Это буквально то, что с ним в участке происходило. Поэтому он вот одного не увидел лицо, и его, в общем, не судили. Он от ответственности ушел, при том, что он на равных делал с человеком то, что с ним...
Ну, значит, потом не зря маски надевают, опознают же.
Да, поэтому я думаю, что тут еще есть момент опознания. Вообще говоря... Скрывать свои дела наши спецслужбы привыкли.
Это в традиции, да.
Да. Недаром же у нас расстрелы производились на секретных полигонах. Если там вообще смысл средневековой казни в том, чтобы все это видели.
Публичные казни,
и человека
конечно.
Долго мучить, то тут это были тайные расстрелы. Я думаю, что у нашей власти, вот как бы, которая генетически из сталинской произросла, у нее есть вот это вот внутреннее ощущение, что в принципе все, что она делает, преступление. Ну и, в общем, это и произошло сейчас в мемориале.
Скажите, пожалуйста, вот мы говорим, как абстрактная некая сила в масках, некие люди, набросившиеся на сотрудниц, они как-то представились, показали некие бумаги, там, как говорится, постановление на обыск.
Было
кто они?
Значит, было постановление на обыск. Его, в миру, его увидели, когда сотрудникам удалось передать его в окно. Это первый этаж, и это получилось. Значит, постановление на обыск, всем бы было ничего себе постановление, но там нет подписи прокурора города Санкт-Петербурга, поэтому как бы оно не очень действительно. Значит, ну, там вот было написано, что все это в связи с этим текстом, который имеет отношение на самом деле...
С публикацией в газете.
Да, не к НИЦ, где происходил упуск, а совершенно к другой части мемориала, которая сидит по другому адресу. Ну, то есть подозрение пало на них. Я думаю, что все-таки в НИЦ они пришли не случайно. И, в общем, следователь Михаил Колганов, который известен по делу Резника, он, в общем, был на задании по обыкновению. Я не знаю, чем дело кончится, но сейчас вот вчера мне рассказывали, что пока сотрудников мемориала пытаются пригласить в участок подписать протокол, который, в принципе, должен был подписан быть прямо там.
То на есть, месте.
На месте. Угу. Его никто не подписал, потому угу. что, во-первых, с ним не дали ознакомиться, единственная сотрудница, которая находилась в офисе. Во-вторых, он был составлен неверно. То есть то, что она там успела увидеть, это угу. было все как-то вот... Вот она не подписала его.
Правильно сделала. И понятых да. не было, и постановления без подписи,
понятые
конечно.
Были, ну, как бы...
в коридоре, вы же говорите.
Как они себя вели там, это другой вопрос. Но они формально были, они-то как раз расписались. Но дело в том, что как бы сейчас получается, что у них не оформлены документы, и у самих с концами не сходятся. Более того, совершенно непонятно, зачем, например, они унесли, кроме того, что ну, формально там как-то имеет отношение к мемориалу, еще и Александра Маргулиса документы какие-то финансовые. Это совершенно другая организация, просто он там работает, и у него там были эти документы. Mm-hmm. Они, например, унесли в том числе там, за 900 штук его визиток. Что, ну, в общем, это все непонятно, где кончается психологическое давление, и начинается какой-то рациональный расчет. Но в результате получается, что вот архивы и ну, как бы интернет-копии всего этого подвергнуты сейчас колоссальной опасности. И если все промолчат, и если это там все умрет, то это будет вот даже ни с чем не сравнимое преступление, мне кажется. Вот против культуры нашей, против исторической памяти, ну, не говоря уже о людях, с которыми там все это сделали.
Да. Сильная история. Возникает ряд технических вопросов. Ну, например, значит, эти компьютеры, которые, системные блоки, от которых унесли люди, проводившие обыск, это ведь не сервера, с которых это подается в сеть, нет?
Ну, я не знаю, как, что там сервер. Я думаю, что у них там один, например, сервер, который делает какие-то, ну, на которых интернет-дела mm-hmm. лежат. Mm-hmm. А это архивы, где хранится информация. То mm-hmm. есть сетевой блок, я не знаю, честно говоря. На самом деле он общий. Mm-hmm. Вот, международный мемориал mm-hmm. все это вместе собирает, аккумулирует. Я думаю, ты имеешь в виду, может ли сейчас человек зайти? И...
Да, именно.
Я думаю, что эта процедура возможна сейчас, потому mm-hmm. что это международный мемориал делает в Москве там тоже. Вот то же самое. Тоже огромная работа проделана людьми, и далеко не вся. Я не помню, я как-то слышала Арсения Борисовича Рогинского, он говорил, что для того, чтобы закончить работу, которую они делают, то есть всех людей выписать и внести в эту базу, теми силами, которые сейчас есть у мемориала, нужно еще какие-то десятки лет.
О, Господи.
То есть это очень медленно ведется работа, потому что людей, которые готовы их заниматься, не так много.
Угу.
Кроме того, вот мы не видим этого всего, не очень отслеживаем. У нас законодательство все время меняется. Например, пару лет назад архивы были как бы открыты.
Да.
И всем хором сказали, что все, архивы открыты. Туда могут попасть любые родственники.
Ну, то есть я могу пойти на Лубянку и посмотреть дело своего деда.
Да. А мемориал не очень-то может, потому что не родственники они.
А, то есть не для всех, да. а только для тех, кто докажет, что они имеют отношение.
Да. И, например, в Катынском деле был целый суд этому посвящен, и потом там большой круглый стол в мемориале по поводу того, что они заявили о правах, ну, о реабилитации и так далее людей, расстрелянных в Катыни, угу. поляков.
Да.
И это заявление пытались не брать, потому что мемориал не родственники этих поляков.
Ясно. То есть они не имеют права о них спрашивать.
Ну, то есть да? граждан не должно волновать, какие преступления совершила власть, если эти преступления не по отношению прямо к ним.
Угу.
Это такой тренд наш.
Угу.
И, между прочим,
двусмысленная открытость получается.
Он такой, ну, во-первых, да, во-первых, открытость двусмысленная, а во-вторых, надо понимать, что вот сейчас вот по делу Бахмино это было видно, как это работает. Когда куча каких-то маленьких девочек и больших Маш Арбатовых говорили, что меня вообще не волнует эта история, потому что я не знаю эту женщину.
Вот,
но, не, ну это их право, в конце концов. Это их право не волноваться по этому поводу. Другое дело, что если меня интересует не только судьба моего деда, но и, скажем, его какого-то коллеги, который попал в ту же мясорубку, а у него родственников не осталось, и узнать о нем больше некому. В конце концов, история, уж извините, что я так перетягиваю одеяло на себя, но тем не менее, да, до определенного момента моя мать, например, боялась обратиться и узнать что-то о судьбе своего отца, которого расстреляли в 1938 году, потому что это было просто небезопасно, потому что это могло отразиться на ее собственной судьбе. И она была одна, и не было других родственников, ее мать, моя бабка, уже была в могиле к этому времени. И, то есть не было того, кто мог бы обратиться и выяснить, что произошло. И, например, получить реабилитацию. Ведь без обращения реабилитации же никакой не было. Конечно. Не рассматривается дело о реабилитации, пока родственник, там, потомок, да, не обратится и не потребует это пересмотреть.
Угу.
И таким образом там дедова реабилитация состоялась уже в конце 70-х. То есть его к тому времени не было в живых уже 40 лет.
Ого.
Только ну через 40 лет,
да. Ну вот. А до этого мемориал, например, этим занимался. То есть реабилитировал людей, из-за которых никто еще не обратился и никогда не обратился.
Ну вот именно.
Это очень важно.
У нас есть звонок. Олег из Москвы до нас дозвонился. Олег, здравствуйте.
Слушаем вас. Насколько я понимаю по описанию процедуры, юридического никаких последствий такого налета, это нельзя назвать обыском, быть не может. И с этим у меня возникло три версии, для чего это может быть сделано. Это может быть похищение информации, уничтожение информации или просто запугивание сотрудников мемориала. В связи с этим у меня вот какой вопрос. А ваши компьютеры к интернету подключены? То есть могли они его просто похитить обычным хакерским образом, чтобы не привлекать ничьего внимания?
Дело в том, что я-то сейчас к мемориалу отношения не имею. Я журналист, я когда-то там работала с огромным удовольствием. Об этом вспоминаю. А, конечно, компьютеры подключены, и ну, хакерские атаки это вещь, которую должны осуществлять специалисты. Вы очень сильно льстите нашим правоохранительным органам. Они, конечно, таких людей иногда нанимают, но, в общем, не очень
это. Хотя достоверно мы об этом не знаем. Мы только можем подозревать.
У нас, да, есть ощущение, вот у каждого из нас, кто с этим сталкивался, такое. Память почерка, что называется. Но это как бы наши домыслы. Вот. А обыск... Нет, вы не представляете себе, чем отличается вот, убрать целый винчестер или как-то влезть там, в интернет-версию через другие провода, что называется. Нет, это было сделано кувалдой. Совершенно невосполнимая утрата нанесена мемориалу. А что касается первых вот ваших вопросов, то есть запугивание это или какая-то акция против исторической памяти, очень трудно в этом разобраться. Конечно, это запугивание, потому что мемориал занимается не только архивами, не только исторической памятью, а, например, правозащитой реальной. И, кстати, вот не пришьешь к делу ничего, потому что для того, чтобы говорить о юридических вещах, нужно знать факты и убедиться, что они достоверны. Но вот как бы символически в этой истории очень много смыкается. Например, именно мемориал постоянно говорил, что если в Ингушетии можно прийти в масках, не представляясь, и убить ребенка, значит, это можно и в Москве. Если это до сих пор не сделано, ну просто вот так не сложилось.
Нужды не было.
Да, а в принципе... На территории Российской Федерации одни и те же законы и понятия действуют. И все, что возможно в одном месте, возможно и в другом. Вот сейчас буквально в мемориал пришли люди в масках. Необъяснимо, зачем они в масках, необъяснимо, зачем они взяли то, что они взяли. Неизвестно, отдадут ли они это. Непонятно, для чего им это надо. Но дело сделано, и Михаил Колганов не зря получает свою зарплату. Чьи-то он выполняет распоряжение.
У нас есть еще один звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей. Сергей, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы в самом начале как-то очень, я так не понял, туманно сказали, что кто-то из мемориала подрабатывает в Черносотенной газете. Я так что ли понял?
Да нет.
Нет, стоп, нет. Вы совершенно не так поняли. Я объясняю подробно. Существует уголовное дело, заведенное по факту публикации в Черносотенной газете антисемитского текста. Значит, следователь Колганов имеет данные, что это что к финансированию этого материала имеет какое-то отношение некто из мемориала. Поэтому они пришли не в мемориал, а в исследовательский центр и забрали винчестеры. Ну и финансовые документы.
В том числе и чужие.
Да, ну как бы да, все, что нашли, в общем, на всякий случай. Вот и все.
Я, честно говоря, тоже тут немножко путаюсь, потому что мемориал подозревают в том, что он финансировал эту публикацию.
Каким-то образом, да. Ну, то есть человек совершенно. По фамилии Марголис финансировал публикацию антисемитского письма. Вот так.
Нормально. Интересно.
Ну, да, то есть там очень много вот комичного, но тем не менее.
Я бы сказала, парадоксального.
Ну, с другой стороны, если цель, какая бы она ни была, либо устрашение, либо изъятие вот этих вот архивных материалов, если такая была цель, то какая разница, какой повод? Ну, придумали такой повод.
Конечно, да.
Не так принципиально.
Я бы все-таки, дорогие коллеги, немножечко бы попыталась вас столкнуть с этой конспирологической точки зрения, потому что наблюдение за другими подобными ситуациями показывает, что это не всегда... Ну, то есть мы видим в этом такую совершенно отчетливую цель, да, унести жесткие диски с информацией и так далее. Просто совсем недавно была история с обыском в офисе провайдера Ренет, одного из старейших в Москве провайдеров интернетовских. И они там тоже были в шоке, потому что пришли люди какую-то информацию искать по какому-то совершенно конкретному уголовному делу, и ничего умнее не нашли. Там вполне понятное уголовное дело. Они искали какого-то распространителя детской порнографии. Я желаю им всяческого успеха в этом поиске, чтобы они его нашли и прекратили это безобразие. Но методом они выбрали, они пришли в офис провайдера, в его сервисную, и решили, что они сейчас просто унесут все системные блоки, и все. Там мог быть, например, системный блок, на котором содержится информация, например, ну, любого сайта, возьмите самого невинного, да, например, сайта вашей компании, на котором просто размещена информация, как ее найти, как там с ней связаться и так далее. Вы заплатили провайдеру за то, чтобы он держал у себя, ну, хостинг, обычная история. И все были в шоке, это просто убийство бизнеса целого, да, информации третьих лиц, которые вообще никакого отношения к этой истории не имеют. И руководителям компании стоило немыслимого труда объяснить людям, которые пытались это сделать, унести все чужие системные блоки, что так делать нельзя, ну, это просто, ну, просто нонсенс какой-то, да, ну, представьте себе, что для того, чтобы разобраться, какая машина угнана, давайте все московские машины заберем на штрафстоянку, а там видно будет, там разберемся, ну, так же нельзя. Так же действовать-то нельзя. Ну, включите немножко голову.
Ну, хочется.
Поэтому, ну, это самое простое. Самое простое — всех заранее посадить в тюрьму, а потом разберемся.
Выпускать невиноватых.
Выпускать невиноватых, угу. Да, то есть доказывать не вину, а невиновность. Это бред. Так что я, например, все-таки не исключаю в этой истории, что вот эта вот выемка всей информации на жестких дисках, она связана даже не с непосредственным желанием унести всю информацию, а просто нежеланием разбираться, где та, которая их интересует.
Да еще хуже. У них нет возможности разобраться. Чтобы разбираться, нужно иметь какой-то уровень образования и представления о том, как это устроено, что где. Вот, ну, как это посмотреть? Если бумагу почитать, любой из них, я надеюсь, может...
Да, к сожалению, до сих пор правоохранительным органам не хватает элементарной грамотности в делах, которые связаны с информацией на вот таких носителях, да, информацией, которая записана в компьютере. Чего уж, казалось бы, столько лет уже это происходит, уже, может быть, стоит кого-то научить, так нанять специалистов, в конце концов.
На самом
концов.
Деле, я даже не знаю, хорошо это или плохо.
Потому что... этого есть свои...
Не дай бог, научится вы имеете в виду.
Нет, потому что сейчас вот эта вся волна интереса к интернету, поиски там экстремистов, уже есть дела уголовные, уже есть осужденные по этим делам. Но это все же абсурд. В принципе, мы же должны понимать, что это все такое сумасшествие, временное помешательство. И то, что в этот момент эти помешанные не имеют интеллектуальных возможностей схватить больше и передушить, Ну, может быть, это и ладно. Но вот только если они сейчас грохнут всю базу в мемориал.
Ну, это будет ужасно.
Это будет катастрофа. Ну, к сожалению.
Значит, в связи с этим, пожалуйста, дорогие пользователи интернета и все люди, которые хранят информацию у себя в компьютерах, делайте резервные копии. Это совершенно абсолютно вот такая гигиена этого дела. Обязательно, да, сбросьте на диск то, что вам... В конце концов, маловероятно, что к вам придут с обыском и унесут ваш системный блок. Но все что угодно может случиться. Компьютер может сломаться. Сколько угодно.
Нет, ну в мемориале
делайте,
были копии.
Делайте резервные всё. Копии. Они унесли все вместе всё.
Ну,
с копиями.
Ну, они все, что нашли.
Потрясающе.
Плохо, что они были в мемориале, а не где-нибудь в другом месте.
В третьем месте, да.
Конечно,
да,
только да, так да, можно да. как-то. Я уж не говорю о видеокамерах, которые фиксировали бы незаметно процесс
видите,
этого обыска.
Надо
но это уж слишком я многого хочу. А хорошо было бы.
Добросовестные люди. Мемориал удивительно прозрачная организация, потому что у нас сейчас НКО вообще довольно давно поставлено в такую ситуацию, что они могут только очень прозрачно жить. Иначе тут человек ничего не сделал, его могут посадить. А для того, чтобы...
Ну, известная история, как была разгромлена компания, которая раньше называлась Интерньюз, да, как там унесли системные блоки?
А, кстати, вот я не знаю, вернули их или нет. Вот,
никто не знает, компания больше не существует. Да? Манана Асламазян оправдали, а информация пропала.
Да.
Ну, то есть, вот что это классический теперь? Пример, да, как можно манипулировать этими методами.
Ну, вообще-то, эта логика и этот образ действия описан давным-давно в «Горе от ума». Что Фамусов говорил? Забрать все книги, беда сжечь. Удобно, правда. Ну, а системные блоки, если не сжечь, то хотя бы кувалдой.
Кстати,
тоже хорошо.
Об описании. На самом деле, этот дом, где сейчас мемориал находится, это Рубинштейна, 23 в Питере.
Это знаменитый адрес.
Это тот самый дом, где жил Довлатов. И у него даже описано, как он там скрывался от милиции. Милиция туда ходила иногда.
Дорожка натоптана.
То есть они просто, может, привыкли туда ходить. Многие годы посещали.
Да, тут возникает вопрос. Может быть, интересом является, подлинным интересом является это помещение на Рубинштейна, 23. Адрес-то хороший. Центр Петербурга.
В смысле, ты думаешь, что они хотят отнять помещение?
Ну, кто знает.
Ну, я думаю, что бывает. Это крайне сложно было.
Рейдерский захват, что там, как это, так кажется, так называется.
Интересно. На самом деле, надо за всем этим внимательно присматривать, потому что могут вылезти совершенно неожиданные для нас мотивы. Правоохранительные органы – это тайна великая. Что там у них?
Безусловно, безусловно. Но, с другой стороны, великая сила блогера, который распространяет информацию даже в тех случаях, когда она не попадает по тем или иным причинам в профессиональные СМИ, да, там в газеты, на радио, на телевидении. Всегда есть вдруг свидетель, который взял и описал эту историю.
Ну, будем надеяться, что побольше будет таких свидетелей. И, конечно, пока на блогеров одна надежда. Может быть, удастся и до официальной прессы дойти. Мы вынуждены заканчивать программу. Подходит время. Большое спасибо Елене Калужской, нашему гостю. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем часе, сразу после выпуска новостей, то есть в 14:07, на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнюв. Ведет программу наш коллега Карен Агамиров. Всего доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россию.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Зану.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это и